Иван Тургенев, Клара Милич. Часть восьмая. Разговор Аратова с сестрою Клары не был собственно беседой. Она говорила почти одна, сперва с запинкой, смущением, но потом с неудержимым жаром. Он начал расспрашивать Анну о театрах, о ролях, в которых появлялась Клара, об ее успехах. Анна отвечала подробно, но с тем же горестным, хоть и живым увлечением. Она даже показала Аратову фотографическую карточку, на которой Клара была представлена в костюме одной из ее ролей. На карточке она глядела в сторону, словно отворачивалась от зрителей. Перевитая лентой густая коса падала змеей на обнаженную руку. Аратов долго рассматривал эту карточку, нашел ее схожей, спросил, не участвовала ли Клара в публичных чтениях, и узнал, что нет, что ей нужно было возбуждение театра, сцены. «Анна Семеновна!» — воскликнул он, наконец, негромко, но с особенной силой. «Скажите, умоляю вас, скажите, отчего она решилась на тот ужасный поступок?» Анна опустила глаза. «Не знаю», — промолвила она спустя несколько мгновений. «Ей-богу, не знаю». Заметив, что Аратов развел руками, как бы не веря ей, она продолжала. С самого приезда сюда она точно была задумчива, мрачна. С ней непременно что-то в Москве случилось, чего я не могла разгадать. Но, напротив, в тот роковой день она как будто была, если не веселее, то спокойнее обыкновенного. Даже у меня никаких предчувствий не было, прибавила Анна с горькой усмешкой, как будто бы упрекая себя в этом. «Видите ли, — заговорила она опять, — у Кати словно на роду было написано, что она будет несчастна. С ранних лет она была в этом убеждена. Подопрется так рукою, задумается и скажет: «Мне недолго жить». У ней бывали предчувствия. Представьте, что она даже заранее, иногда во сне, а иногда и так, видела, что с ней будет. «Не могу жить, как хочу, так и не надо». Это тоже была ее поговорка. Ведь наша жизнь в нашей руке. И она это доказала. Анна закрыла лицо руками и умолкла. «Анна Семеновна», — начал погодя немного Аратов, — «вы, может быть, слышали, чему приписывали газеты несчастной любви?» Перебила Анна, разом отдернув руки от лица. «Это клевета, клевета, выдумка! Моя нетронутая, неприступная Катя, Катя! И несчастная, отвергнутая любовь! И я бы этого не знала. В нее все влюблялись. Она! И кого бы она здесь полюбила? Кто изо всех этих людей, кто был ее достоин? Кто дорос до того идеала честности, правдивости, чистоты, главное, чистоты, который при всех ее недостатках, да, постоянно носился перед нею? Ее отвергнуть! Ее!» Голос прервался у Анны. Ее пальцы слегка задрожали. Она вдруг вся покраснела. Покраснела от негодования. И в этот миг, только на миг, стала похожа на сестру. Аратов начал было извиняться. «Послушайте!» — опять перебила Анна. «Я непременно хочу, чтобы вы и сами не верили в эту клевету и рассеяли бы ее, если это возможно. Вот вы хотите написать о ней статью, что ли? Вот вам случай защитить ее память. Я оттого и говорю с вами так откровенно. Послушайте, от Кати же остался дневник». Аратов вздрогнул. «Дневник?» — прошептал он. Да, да, дневник. Ну, то есть всего несколько страничек. Катя не любила писать, по целым месяцам ничего не записывала, и письма ее были такие, короткие. Но она всегда, всегда была правдива. Она никогда не лгала. Никогда! С ее самолюбием долгать. Да я вам покажу этот дневник. Вы увидите сами, был ли в нем хоть намек на какую-то несчастную любовь. Анна торопливо достала из столового ящика тоненькую тетрадку, страниц в 10, не более, и протянула ее Аратову. Тот схватил ее с жадностью, узнал неправильный размашистый почерк, почерк того безымянного письма, развернул ее на удачу и тотчас напал на следующие строки. «Москва, вторник, 5 июня. Пела и читала на литературном утре. Сегодня для меня знаменательный день. Он должен решить мою участь». Эти слова были дважды подчеркнуты. «Я опять увидала...» Тут следовало несколько тщательно замаранных строк. И потом... «Нет, нет, нет! Надо опять за прежнее, если только...» Аратов опустил руку, в которую он держал тетрадку, и голова его тихо свесилась на грудь.
«Читайте!» — воскликнула Анна. «Что же вы не читаете? Прочтите сначала. Тут всего на 5 минут чтения, хотя на целых 2 года тянется этот дневник. В Казани она уже ничего не записывала».
Аратов медленно поднялся со стула и так и обрушился на колени перед Анной. Та просто окаменела от удивления и испуга. «Дайте мне этот дневник», — заговорил Аратов замиравшим голосом и протянул к Анне обе руки. «Дайте мне его и карточку. У вас, наверное, есть другая, а дневник я вам возвращу, но мне нужно, мне нужно!» В его мольбе, в искаженных чертах его лица было что-то до того отчаянное, что оно походило даже на злобу, на страдания. Да, он и страдал действительно. Он словно сам не мог предвидеть, что над ним стрясется такая беда. И раздраженно молил о пощаде, о спасении. «Дайте!» — повторил он.
«Да, вы были влюблены в мою сестру», — проговорила, наконец, Анна.
Аратов продолжал стоять на коленях.
«Я ее всего 2 раза видел. Верьте мне, если бы меня не побуждали причины, которые я и сам ни понять, ни изъяснить хорошенько не могу, если бы не была надо мною какая-то власть сильнее меня, и я не стал бы вас просить, и я бы не приехал сюда, мне нужно, я должен, ведь вы сами сказали, что я обязан восстановить ее образ.
И вы не были влюблены в сестру?» — спросила Анна вторично.
Аратов не тотчас ответил и отвернулся слегка, как от боли.
«Ну, да, был, я теперь влюблен!» —
воскликнул он с тем же отчаянием. Послышались шаги в соседней комнате.
«Встаньте, встаньте!» —
поспешно промолвила Анна.
«К нам матушка идет!»
Аратов приподнялся.
«И возьмите дневник и карточку! Бог с вами! Бедная, бедная Катя!»
«Но вы дневник мне возвратите», — прибавила она с живостью. «Если вы что напишете, пришлите мне непременно. Слышите?» Появление госпожи Миловидовой избавило Аратова от необходимости отвечать. Он успел, однако, шепнуть:
«Вы ангел! Спасибо, спасибо! Пришлю все, что напишу!»
Госпожа Миловидова с просонья ни о чем не догадалась. Та так Аратов и уехал из Казани с фотографической карточкой в боковом кармане сюртука. Тетрадку он возвратил Анне, но незаметно для нее вырезал листик, на котором находились подчеркнутые слова. На обратном пути в Москву им опять овладело оцепенение. Хоть он и радовался втайне, что добился-таки того, зачем ездил. Однако все помышления о Кларе он откладывал до возвращения домой. Он гораздо больше думал о ее сестре Анне. Вот, думал он, чудесное симпатическое существо. Какое тонкое понимание всего. Какое любящее сердце. Какое отсутствие эгоизма. И как это у нас в провинции, да еще в такой обстановке, расцветают такие девушки. Она и болезненная, и собой дурна, и не молода. А какой бы отличной была подруга для порядочного, образованного человека, вот в кого следовало бы влюбиться. Аратов думал так. Но по прибытии в Москву дело приняло совсем другой оборот.
Вы слушали 8-ю часть повести Ивана Тургенева «Клара Милич». Читал актер Антон Багров. Продолжение следует.